Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 12 июня Россия отмечает один из главных государственных праздников – День России. История праздника уходит корнями в 1990 год. 12 июня 90 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. За проголосовало 907, против 13 народных представителей. Основная идея декларации о государственном суверенитете состояла в том, что при решении всех вопросов государственной и общественной жизни Российская Федерация пользуется всей полнотой власти. Государственный статус праздник обрел через 4 года, а еще через 8 лет получил название «День России». По традиции в этот день президент вручает в Кремле государственные премии, а затем проходит торжественный прием, на который приглашает более 1000 человек. При этом только 34% россиян знают, что 12 июня Российская Федерация отмечает праздник, который официально называется «День России». Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра. В канун 20-й годовщины Декларации о государственном суверенитете России ее политическое значение мы обсуждаем с Русланом Хасбулатовым и Сергеем Филатовым, входившими тогда в высшее руководство российским парламентом. Впоследствии Руслан Амранович станет председателем Верховного Совета РСФСР, а Сергей Александрович – главой администрации президента Ельцина. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Руслану Хасбулатову. Какой политический смысл вы вкладывали в Декларацию о государственном суверенитете России, голосуя за нее 20 лет назад?
Видите, когда мы собрались на свой первый съезд, это был май 1990 года, экономическое положение СССР было очень скверным. Вот эти сплошные дефициты, нехватка продовольствия, товаров, там всего, что нужно человеку. И вообще, в отличие от политической реформы, которая дала реальную демократию, реальные политические свободы, и вообще вот эта Горбачевская конституция, она ведь полностью заменила Горбачева, эту Брежневскую конституцию. А вот в экономике дела были очень скверными. И поэтому, конечно, народные депутаты Российской Федерации хотели влиять самым серьезным образом на состояние экономики и социальных отношений в Российской Федерации. Отсюда возникла идея, она была претворена в жизнь вот посредством принятия вот этой декларации о суверенитете. Но я хотел бы два слова сказать следующее. Дело в том, что даже с сегодняшних позиций, если рассматривать эту декларацию с содержательной стороны, она абсолютно ничего вредного для единства и целостности СССР не оказывала, никакого вот такого негативного влияния. Дело в том, что вот 8 самых основных вот таких крупных государствообразующих полномочий, так мы при принятии этой декларации отнесли в ведение союзных властей. Это оборона, это оборонный, это военно-промышленный комплекс, это внешнеполитические дипломатические дела, это спецслужбы, армия. Так, и оставили фактически, точнее не то, что оставили, а разграничили полномочия для ведения в Российской Федерации в основном, в общем-то, социально-экономическую проблематику на территории Российской Федерации. Это одна сторона. Но дело в том, что интерпретации этой декларации, в том числе со стороны союзных пропагандистских органов, так, оно вышло далеко за пределы его содержательной стороны. Так, поэтому вот так было внушено населению, что вот там российское руководство новое взяло курс на якобы чуть ли не отделение от СССР. Я считал, и тогда считал, и сейчас считаю, что, в общем-то, эта акция не могла нанести ущерб целостности Российской Федерации, союзному государству, Советскому Союзу.
Спасибо, Руслан Иванович. Теперь вопрос Сергею Александровичу Филатову. Как вы понимали идею государственного суверенитета России?
Ну, Руслан Иванович в основном все сказал. На самом деле, когда первый съезд народных депутатов собрался, еще в стадии подготовки, мы, конечно, думали о будущем России. И поскольку в России не было ничего, я не говорю там о партийных органах, о государственных органах, это все, на самом деле, вся собственность, все предприятия российские, они были в ведении Союза СССР. И или нам заниматься, так сказать, коммунальным хозяйством, продолжать в своей республике, либо исправлять положение, потому что 74% промышленности было сосредоточено в России, а социальное положение России было хуже некуда. Естественно, все депутаты горели желанием начать и политические, и экономические реформы. Но действующая конституция тогда не позволяла вообще делать законы, противоречащие конституции. Вот декларация о суверенитете дала нам юридическую и правовую возможность, вообще говоря, приступить к законодательным актам, которые позволили России начать преобразование у себя. И вторая проблема. Противостояние ведь началось с союзным парламентом не с началом работы съезда народных депутатов. Еще до начала работы съезда был принят союзным парламентом закон, по которому наши российские автономные республики приобретали статус республик Союза. Вот это был самый серьезный шаг вообще к развалу Российской Федерации. И в то же время, так сказать, защищая интересы России, ее целостность, и противостоя этому безумию, конечно, мы в декларации обозначили, что законы Союза, они должны получить одобрение на Верховном Совете Российской Федерации. В то же время в декларации было два пункта, которые очень серьезно говорили о том, что мы намерены сохранить Союз СССР и намерены серьезно работать над новым договором, союзным договором. Вот поэтому я считаю, что, к сожалению, наша общественность, наше общество очень мало, вообще говоря, информировано было не только о декларации, а о путях, так сказать, действия российского законодательства в развитии этой декларации. И поэтому сегодня мы имеем такой итог, когда люди практически не знают, что такое праздник вообще, что такое праздник России, что такое праздник суверенитета России и так далее, и так далее.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». В канун 20-й годовщины Декларации о государственном суверенитете России мы обсуждаем ее политическое значение с Русланом Хасбулатовым и Сергеем Филатовым, входившими в высшее руководство российским парламентом. Впоследствии Руслан Хасбулатов станет председателем Верховного Совета РСФСР, а Сергей Филатов – главой администрации президента Ельцина. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Илья Константинов, бывший народный депутат РСФСР и член Верховного Совета России, высоко ценит значение судьбоносного документа.
Этот документ оказался очень важной вехой в развитии нашего государства, нашего общества, нашей нации. Однозначно оценить последствия принятия декларации о государственном суверенитете России совершенно невозможно. Потому что, с одной стороны, это было началом очень серьезных экономических, политических перемен, которые в то время проходили под демократическим флагом. Это было начало того, что иногда называют демократической революцией, иногда называют номенклатурной революцией, иногда называют номенклатурный реванш, как угодно. Но это было начало кардинального преобразования общества. Результатом этого преобразования, с одной стороны, стало появление целого ряда новых независимых государств, в том числе и Российской Федерации, а с другой стороны, стало то, что в ощущении большинства наших соотечественников, большинства россиян, все еще воспринимается как крупная геополитическая катастрофа.
Во всех классах людей поставляют главную виною происшествию князя Волконского, который будто бы уничтожил дворцовую пожарную команду.
И даже в официальных отчетах писалось, что мы вам сейчас сообщим точную информацию, чтобы иностранцы не подумали, что у нас что-то страшное происходит.
Пожар Зимнего дворца 1837 года в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что политическое значение Декларации о государственном суверенитете России мы обсуждаем с Русланом Хасбулатовым и Сергеем Филатовым, входившими в высшее руководство российским парламентом 20 лет назад. Вопрос Руслану Имрановичу Хасбулатову. А почему депутаты так единодушно проголосовали за декларацию? Ведь коммунистическое, ну не большинство, но половина должна была понимать ее последствия.
Ну, начну с того небольшого уточнения. Сергей Филатов потом стал у меня первым заместителем председателя Верховного Совета, а затем уже перешел в администрацию президента. Так вот, теперь, почему большинство, будучи в в Компартии члены и депутаты проголосовали за эту конференцию. Я хотел бы напомнить, что выборы в Российскую Федерацию проходили на пике горбачевских демократических реформ, когда была в стране реальная свобода, политическая действительно перестройка дала свои громадные результаты, и в борьбу за депутатские мандаты втянулись лучшие люди Российской Федерации. Это были действительно лидеры. И несмотря на свое формальное вхождение в КПСС, они пришли вот и завоевали свои депутатские мандаты как лидеры, как критики этой же партийно-административной системы. И поэтому все прекрасно понимали, что горбачевские экономические реформы зашли в тупик. И надо предпринимать какие-то самостоятельные шаги на уровне Российской Федерации. Поэтому депутаты и голосовали, в том числе и коммунисты. И все представители других различного рода каких-то там политических течений, хотя оформленных партий тогда, как вы помните, не было никаких. И это был очень разумный шаг. Я вот повторяю, что тогда мы исходили из того, что это соответствует интересам общества, людей, вот тем обещаниям, которые мы давали нашим избирателям. Так, поэтому и было такое, вот, знаете, очень серьезное, консолидированное вот, голосование за эту декларацию. И поэтому, и потом, когда мы провозгласили не то что праздничным, а торжественным днем, я сам был уверен в том, что этот день станет очень серьезным, значимым для общества днем. Но, к сожалению, потом осуществился контрреволюционный ряд, самый правый такой вот жуткий поворот политики правящих кругов. И, на мой взгляд, этот день потерял всякое свое значение и уважительное к нему отношение.
Вопрос, Сергей Александрович Филатов, а к какому крылу парламента вы тогда принадлежали и обсуждали ли депутаты вот в канун 12 июня тактику голосования на будущий день?
Я всегда принадлежал Демократической России. От этой организации я выдвигался, она меня поддерживала, и на протяжении всех лет работы во власти я был тесно связан с этой организацией. Что касается декларации о суверенитете, то там на самом деле было несколько, так сказать, деклараций о власти, народовласти, декларации о суверенитете. Конечно, в порядке подготовки, еще во время подготовки к съезду, мы обсуждали все эти документы, конечно, готовились, конечно, обсуждали тактику голосования этих документов. И вот приход на председательское место Бориса Николаевича, оно, конечно, сыграло, может быть, решающую роль в том, что съезд единодушно поддержал именно этот документ, который был принят как первый документ. Что касается вот того, что проголосовали все, и коммунисты в том числе, я вам скажу, что выступление Власова, бывшего тогда председателем правительства Российской Федерации, раскрыло глаза очень многим депутатам вообще на положение в России. Оно было настолько катастрофическим, даже по его докладу, где он не все, так сказать, ну, вскрывал, не все показывал. Но даже то, что он показал, это было настолько трагически выглядело, так сказать, это состояние по цифрам, по фактам, по всему, что, конечно, люди очень болезненно восприняли наше состояние России, и, безусловно, все думали о том, как бы ее вывести, в общем-то, на нормальные позиции цивилизованного государства и нормальной жизни людей.
Виктор Аксючец, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета Российской Федерации, не раскаивается в выборе, сделанном 20 лет назад.
Я, как и многие, голосовал за декларацию о суверенитете в России, ибо считал, что эта декларация позволяет демонтировать коммунистический режим. При этом выступая, я говорил о том, что ни в коем случае не следует разрушать государственность. Но, как выяснилось, для многих голосование за декларацию о суверенитете России было голосованием за разрушение, расчленение России. И, к сожалению, эта позиция возобладала. Таким образом, за освобождение России от коммунистического режима мы понесли очень большую жертву, а именно расчленение страны. Действительно, первоначальное название этого дня, День независимости, было абсурдным, ибо непонятно, от кого Россия должна была не зависеть. Сейчас же это вполне адекватное название, это День России, как бы там ни было, но новая Россия начала формироваться, хотя и трагически, и драматически, но именно в этот день.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать участникам беседы большое спасибо за то, что они восстановили этот праздник. Россия стряхнула какую-то коммунистическую грязь, очистилась, ну и двигается вперед. Вопрос у меня такой. Руслан Немранович, как-то вы на свободе сказали, что Ельцина ушли, а теперь к Филатову. Почему вы, стоя у истоков и новой конституции, допустили, чтобы к власти пришли разные проходимцы? Вот у меня вот такой вопрос. Спасибо.
Вопрос Руслана Имрановича. Вот 12 июня на будущий год стала датой первых президентских выборов. Как решался вот вопрос о посте президента? И понятно ли было, что введение этого поста разрушит Единый Советский Союз?
Нет, не было понятно. Тем более, что мы приняли на съезде 4 закона, ограничивающие деятельность президента как самовластного правителя. Так, 4 закона. Закон о Конституционном суде, закон о чрезвычайном положении, закон о введении в должность президента и его ответственности. Внесли целый ряд конституционных ограничений в деятельности президента. Но дело вот в чем. Ведь здесь два фактора сыграли вот такую разрушительную роль. Во-первых, все-таки Ельцин, который сделал карьеру на протяжении 30 лет в системе партийной власти, он никак не понимал, что принцип верховенства закона является обязательным для государства. И руководствовался своей деятельностью вот этими представлениями первого секретаря обкома партии, секретаря ЦК, что вот я тут большой начальник, значит, все мне подвластно. И, к сожалению, вот эти так называемые демократы подыгрывали к этому делу и поставили своей целью разрушить парламент. А в любой демократической стране парламент – это центральный элемент, от которого и идут все истоки демократического развития этой страны. Без парламента не может быть ни в одной стране никакой демократии. Это все пустое дело, пустая болтовня. Без сильного, мощного, влиятельного парламента. И вот все вот эти демократы стали так насаждать вот эту диктатуру явочным порядком и бороться с демократическим парламентом, обладающим очень сильной позицией. Вот в этом же проблема-то заключается. Поэтому не только сам Ельцин виновен в последующих вот этих трансформациях, но и вот все те люди, которые себя называли демократами, на самом деле не понимая даже, что такое демократия.
Вопрос Сергею Александровичу Филатову. Когда, вот, по-вашему, начались расхождения между парламентом и уже к тому времени избранным президентом?
Ну, это легко устанавливается. Как только начались реформы Гайдара, буквально через неделю Руслан Иванович, будучи в Рязани, уже выступил противником, так сказать, этих реформ. И с этого момента, в общем-то, началось и все глубже и глубже развивалось это противостояние. Мы знаем, что был апрельский съезд Верховного Совета 6, на котором реформы подверглись резкой критике со стороны Верховного Совета и съезда народных депутатов. Потом была попытка, которая увенчалась, в общем-то, успехом. На 7-м съезде Гайдар был все-таки освобожден. Пришел Черномырдин, но поскольку Черномырдин продолжал ту же линию, так сказать, реформирования, то противостояние продолжалось, и съезд народных депутатов уже пытался объявить импичмент президенту. Поэтому все началось с реформ, там произошло сильное расхождение наших взглядов на проводимые реформы, и отсюда и было противостояние.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший депутат Верховного Совета Российской Федерации, впоследствии первый заместитель министра иностранных дел России, считает декларацию прообразом нынешней Конституции.
Значение декларации о суверенитете для наших граждан заключается прежде всего в том, что там впервые в советской истории, да, потому что это же принималось в 90-м году, так вот впервые в советской истории были зафиксированы права, свободы, зафиксированы те основы гражданского общества, которые сейчас представлены в первой части нашей Конституции, которая не подлежит, как известно, изменению. То есть плохо ли или хорошо ли мы сейчас выполняем эти юридические нормы и нравственные нормы. Но вне зависимости от этого, впервые они возникли именно в декларации о суверенитете. И поэтому граждане должны понимать, что если они не умеют пользоваться своими правами, если есть какие-то силы, которые не позволяют им пользоваться своими правами, то это не повод для того, чтобы чернить документ, который был принят 12 июня 1990 года.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, добрый день, уважаемый Владимир, и ваши гости. Это Федор, Петербург. Вы знаете, мне хотелось бы все-таки призвать уважаемых участников дискуссии не уходить слишком в отдаленное прошлое, а все-таки вспомнить, что завтра 12 июня, и вы знаете, ощущение у меня довольно мрачное и печальное. Но давайте вспомним, 20 лет назад была принята декларация, там говорилось, что мы федеративное государство, мы демократия, мы у нас разделение властей и самоуправления. Сейчас у нас жесткое унитарное государство, никакой федерации. У нас вместо демократии какая-то разновидность тоталитарного устройства. Вместо самоуправления разделения властей, засилие исполнительной власти. Сегодня, 20 лет спустя, перед столь значительным праздником, Государственная Дума фактически приняла закон, возвращающий нас во многом во времена 1937 года, когда даются неограниченные полномочия спецслужбы. Фактически ФСБ начинает превращаться в подобие НКВД. И мне очень бы хотелось, чтобы все-таки вы как-то оценили нынешние вот эти тенденции, насколько они вообще действительно, мы ушли далеко же от тех, насколько деформации произошли именно уже за последние 10 лет, насколько мы скатились, в общем-то, к тоталитарному болоту, хотя в решениях съезда было твердо записано, что мы идем к созданию новой демократической России, которой, к сожалению, нет. Спасибо большое.
Вопрос Руслана Имрановича Хасбулатова. Какие принципы, заложенные в декларации, вот со временем были утрачены?
Ну вот последний оратор из Петербурга совершенно правильно сказал о трансформации тех демократических принципов, в общем-то, если не в полутоталитарные, то полудиктаторские. Это и есть результат принятия новой конституции под водительством от моего бывшего первого заместителя председателя Верховного Совета Сергея Александровича Филатова. Они, разгромив Верховный Совет, сконцентрировали в новой конституции всю власть. Всю власть, даже которой не обладал император или генеральный секретарь ЦК КПСС, в руках президента. И нечего винить тут ни Путина, ни Медведева. Они не принимали участие в принятии Конституции. Конституция нынешняя, в том виде, как она принята, тогда якобы там на референдуме, настолько расплывчато сформулированное положение, в общем-то так же, как и в Советской Конституции 1936 года, что они позволяют трактовать тут многие положения настолько произвольны, что позволили вот так вот постепенно трансформировать вот все эти демократические принципы, утвержденные нами когда-то.
Да, Руслан Иванович, продолжим после перерыва. Напомню, что декларация о государственном суверенитете России. Вспоминаем с Русланом Хасбулатовым и Сергеем Филатовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии в результате столкновений в Ошской области в ночь с четверга на пятницу погибли 45 человек. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Киргизии, за медицинской помощью обратились более 620 человек, госпитализированы более 400. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против врачей в связи со смертью в СИЗО «Матросская тишина» предпринимателя Веры Трифоновой. Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 9 человек, десятки ранены. Среди погибших двое американские военнослужащие. В Мексике при вооруженном нападении на центр реабилитации больных наркоманией погибли не менее 19 человек. На юге США в штате Арканзас в результате наводнения погибли 16 человек. Трагедия произошла в горах. Талые воды обрушились на два палаточных городка. 30 человек числятся пропавшими без вести. НАТО объявило о вводе в действие Северного коридора для поставок продовольствия и материалов для международных сил в Афганистане. 9 июня в Афганистан по пути, пролегающему через территорию России, Казахстана и Узбекистана, прибыла первая партия грузов. Эксперты не исключают, что в Мексиканский залив из аварийной скважины вытекает значительно больше нефти, чем предполагалось ранее. По последним оценкам, объем утечки составляет около 40 тысяч баррелей в сутки. Иран продолжит работы по обогащению урана, несмотря на новые санкции против него, введенные и принятые в среду резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом заявил иранский представитель при Международном агентстве по атомной энергии. Вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что политическое значение декларации о государственном суверенитете России мы обсуждаем с Русланом Хасбулатовым и Сергеем Филатовым, входившими в высшее руководство российским парламентом 20 лет назад. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Отец Глеб Якунин, бывший депутат Верховного Совета России, член Московской Хельсинской группы, считает принятие декларации победой демократов.
Победа демократов – это была историческая, стратегическая, вот на первом съезде. Я бы сказал, огромная и неожиданная. Это победа, которая предопределила крушение и вот этого коммунистического монстра нашей тоталитарной империи зла. Не совсем было понятно, почему многим коммунисты тоже голосовали. Депутаты-коммунисты были более консервативные, чем Центральный комитет КПСС, такие как Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе. И они считали, оттуда идет зло ревизионизма. И поэтому одна из причин, что они голосовали против них. Но, кроме того, был интерес свой личный, потому что, я думаю, они понимали, что даже если развалят Советский Союз, они выходят в России на первые позиции. Так что это тоже свой интерес. Очень нам повезло. И название такое было, в общем, скромное. Независимость никто не мог понять.
Да, вернемся к разговору с Русланом Ивановичем. Правильно я вас понял, что принципы декларации, вы считаете, были утрачены в первые же годы, а не за последние 10 лет?
Ну, конечно, безусловно. Они были утрачены вместе с орудийными залпами, которые были направлены и разрушили демократию, центральный элемент демократического развития общества. Ну, а что касается по поводу империи зла? Ну, а в конце империи зла заявил еще Рейган, стоя на Красной площади рядом с Горбачевым. Так что империя зла исчезла уже в Горбачевскую эпоху. А что касается конца коммунистического правления, так это не мы и не демократы в этом являемся истоками, а сами руководящие деятели Компартии и прежде всего КГБ в лице Крючкова. Когда они организовали ГКЧП, которую мы разгромили потом, вот это и означало, что конец вот этого самого славного правления коммунистической власти. Так что здесь мы, скорее всего, не причастны, тем более никакие демократы. Сами себя и разрушили коммунистический правитель. Но по поводу выступления против гайдаровских реформ. Разумный человек не мог не выступить против этих реформ, потому что это были реформы Международного валютного фонда, так называемый Вашингтонский консенсус. Эти идеи тогда я критиковал, теперь спустя 20 лет критикует весь мир, признавая их ошибочными. Вот результатом вот этого нынешнего глобального кризиса, начиная с президента Саркози, госпожи Меркель и самого президента Обамы, как раз и является та концепция, навязанная нам в свое время. Вот тогда я еще вот усматривал, не только я, а многие экономисты, в том числе из Академии науки, говорили о порочности той политики. Так здесь, видите, история-то, она ведь все ставит на свои места.
Вопрос Сергея Александровича Филатова. А когда, по-вашему, началась ревизия принципов декларации о государственном суверенитете?
Ну, она, вообще говоря, всегда была, когда впоследствии, так сказать, критиковали все действия, и особенно после развала Советского Союза, очень многие возвращались к этому документу и пытались, так сказать, поставить нам вину, что мы подтолкнули Союз к его развалу. На самом деле, конечно, это было не так, безусловно. Советский Союз уже последние годы и экономически, и политически, практически уже переставал существовать, был абсолютно бессильным. И ГКЧП поставило точку на его развале, потому что именно после ГКЧП все союзные республики, за исключением Белоруссии и России, на своих референдумах приняли решение о выходе из состава Советского Союза. И я еще раз хочу подчеркнуть, что в самой декларации мы написали, что мы приверженцы Советского Союза. И Руслан Абрамович вот очень много сделал, Ельцин очень много делали для того, чтобы союзный договор все-таки состоялся. И не мы были, так сказать, виновниками того, что ГКЧП совершало или попыталось совершить переворот. Вот поэтому этот документ на самом деле... Но дал возможность нам все-таки сохранить и Российскую Федерацию как цельное государство. И дал возможность, самое главное, дал возможность нам все-таки идти вперед и в экономических, и политических реформах. Это факт.
Юлий Рыбаков, бывший народный депутат Российской Федерации, активист Демвыбора России, уверен, что декларация давала России возможность выбора.
У России появился шанс для того, чтобы создать великую, большую, свободную, уважаемую страну. У нас чудовищное количество накопившихся проблем. И мы не могли решить их за то время, которое было отдалено от нас теми жуткими экспериментами, взятыми, которых мы стали. У нас появился шанс, у нас появилась возможность выбора. У нас появилась возможность сделать свою страну, своих потомков людьми, живущими в свободной России. Воспользуемся ли мы этой возможностью? Это серьезный вопрос. Но я надеюсь на то, что этот год станет понятным переломом в истории России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. А у меня вот такие два вопроса. Вот какая бы плохая ни была бы советская власть, но она занималась обществом, в каком плане? Она и в духовном плане, и вот в физическом что-то делала. Ну, ельцинская власть тоже что-то делала. А вот сегодняшняя власть стремится постоянно людей оглупить, сделать, так скажем, неумными и так далее. Вот на ваш взгляд, это не может привести вот к такому, ну, развалу России, или вот к такому, что к нам уже серьезно не будут относиться, как вот как к стране, как к народу, потому что на самом деле идет полное оглупление народа с центральным телевидением, там, с центральным радио и так далее.
Вопрос Руслана Мрановича Хасбулатова. Да, страдает ли международный престиж и имидж России от того, что не выполняются принципы, заложенные вами в Декларации о государственном суверенитете?
Безусловно, страдает. И вот совершенно прав наш слушатель, говоря о том, что не может ли привести к бедам. Я убежден в одном, что если бы не вот эти незаработанные трудом общества деньги, вот это немыслимое таким вот интенсивным потоком нам стекающиеся в нашу казну за счет высоких цен на нефть, так, то мы бы уже были на стадии развала. Я хочу вам напомнить следующее. Вы знаете, что производство, объем производства товаров и услуг, если не считать нефтегазовый сектор, на сегодняшний день меньше, чем последний год социализма, вот этот дефицитный 90-й год. Вот можете себе представить всю трагичность? А вот так называемое рыночное равновесие держится исключительно на вот таких на сверхвысоких ценах, когда люди не могут покупать вот соответствующие товары в нужных объемах. Конечно, может привести. Откуда мы с вами гарантированы, что эти цены будут неизменно высокими? К сожалению, вот так и получилась вот эта вся политическая система. И здесь не следует винить там президента, главу правительства. В любой нормальной демократической стране есть сдержки и противовесы. Экспансии исполнительной власти противостоит законодательная власть, контролирующая власть. У нас нет никаких представительных фактически органов власти, которые были бы в состоянии контролировать деятельность не только высшей, но и любой исполнительной власти. Вся власть находится сейчас, если раньше она была у КПСС, то сейчас вся власть находится в руках исполнительной власти. Ясное дело, что это чревато очень серьезными негативными последствиями для государства, для общества, для каждого человека. Это ненормальное положение. Но повторяю, что это положение, эти ненормальности, заложены в самой Конституции, которую как раз вот так называемые демократы, я и говорю так называемые, потому что ни один демократ не мог создать такую Конституцию, полудиктаторскую. Вот в этом наша беда.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот говорится, что декларация не послужила развалу СССР. Но меня удивляет эта точка зрения. Если уж верховенство российских законах российского законодательства, да, над общесоюзным была продекларирована, ну, дальше о чем говорить? Значит, ресурсы, финансы, управление в целом переходят от центра общесоюзного к российскому, ну, а дальше какое же может быть существование государства? Вот говорят, что Советский Союз был империей. Но кто же борется с империей путем развала своего государства, своей русской истории, великой, как ни крути, да, пусть она была разной. Кто на этом обломке, в этой северной стране сегодня хочет построить нечто великое? Кто же так проводит реформы, уважаемые господа? Когда-то вы были непримиримыми противниками. Сегодня вы задумались о том, что произошло. А где же эти 25 миллионов русских? А где эта трагедия страны? И почему Чечня? Вы же несете за это прямую ответственность. Ведь это было ясно каждому, ежу и ужу, как говорится. Тогда, 12 июня, это было ясно любому нормальному русскому человеку. Сегодня вы говорите, что вы ни при чем. Вы виноваты, господа. Виноваты в том, что сегодня Россия не демократическая, в том, что сегодня коррупция, в том, что сегодня низкий уровень жизни, действительно ниже 90. Тогда достаточно было просто отпустить цену Горбачеву. И вы бы занялись тогда экономикой, а не тем, чем вы занимались. Благодарю вас.
Вопрос Сергея Александровича Филатова. Можно ли было предвидеть 12 июня 90 года все последствия произошедшего?
Ну, нет, конечно, нельзя было. И я должен сказать, что когда мы начинали вообще все реформы, еще ведь действовал страх определенный, потому что мы понимали, как может расправляться та система вообще с теми, кто против этой системы поднимал руку. Поэтому во многом мы торопились, и, как правило, так сказать, спешка, она иногда приводит к ошибкам, и мы сделали действительно очень много ошибок в тот период, пока, так сказать, были у власти. Это очевидный факт, безусловно. Но, с другой стороны, сделали много ошибок, но сделали и много полезного, того, что на самом деле работает до сегодняшнего дня. Ведь очень многие законы, вот мы только что проводили научно-практическую конференцию, посвященную 20-летию Первого съезда народных депутатов, все в один голос говорили о том, что огромное количество законов, по-моему, 100 с лишним законов действует, тех, которые были приняты еще в период Верховного Совета, основополагающие законы и в политическом плане, и в экономическом плане. Поэтому это все риторика, когда только что выступающий человек говорил о том, что мы что-то развалили, что-то, так сказать, там не доделали, где-то ошиблись. Безусловно, были и успехи, были и ошибки. Мы осознаем это. Была ошибка и с Чечней, были ошибки в последующем, так сказать, и в части управления. Самая главная ошибка, которая до сегодняшнего дня имеет место в стране, это отсутствие уважения к Конституции и к законам. Наша власть сегодня очень многие вещи, ну, боясь изменять Конституцию по основополагающим вопросам, иногда просто делает вид, что этого в Конституции нет. И принимает такие решения, такие законы, которые явно противоречат Конституции. И я очень удивляюсь, что Конституционный суд сегодня помалкивает и по многим положениям, которые противоречат Конституции, не принимает соответствующих решений. Отсюда настроение людей, вы видите, какое. Оно взрывное настроение людей. Люди это видят, понимают, они лучше теперь знают Конституцию, чем знают ее власти.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, констатирует разочарование общества в идеалах 20-летней давности.
Я думаю, что 20 лет назад был большой оптимизм, были надежды, что мы, наконец, начнем здраво мыслить, встанем на ноги, будем свободны, будем развивать экономику. Сегодня огромное разочарование. Собственно, у нас по-настоящему, у нашего народа нет государства, которое нас защищает, нет государства, которое помогает гражданам, нет государства, которое создает жизненно необходимые структуры. Образование разрушено через ЕГЭ. Через коррупцию здравоохранения практически не функционирует, армия неэффективна, мы находимся в плачевном состоянии, нужно все начинать заново. Но что касается декларации, то, собственно, почему она возникла, почему она воспринималась тогда с оптимизмом? Потому что те принципы, на которых выстраивался Советский Союз, ведь любое общество, любое государство имеет в своей основе какую-то систему правил, систему ценностей. Та система ценностей, на которой выстраивался Советский Союз, она сгнила. Поэтому декларация воспринималась как выход из этого ненормального состояния.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Ну, считаю, что декларация была создана для того, чтобы развалить СССР, и если бы американцы, например, после выборов взяли бы все штаты свои, разъединили, и каждый бы штат признали бы независимым, вот это было бы то же самое, что сделала эта декларация. Ну и самое главное, чего в ней нет, и то, что вот уважаемый Хасбулатов никогда не говорит, о том, что нету свободы личности, нет свободы прессы, нету свободного доступа к архивам, нету суда над КПСС. Вот на при отсутствии такой невозможности раскрытия всех секретов бывшей страны и невозможности свободно говорить, нету много каналов, нету политических партий. Вот это все не дает невозможности построения демократии именно сейчас. А не парламент и не президентская власть. Это потом возникает. Сначала должна быть свобода гражданина.
Вопрос Руслана Ивановича Хасбулатова. Защищала ли декларация свободу личности и прессы?
Вы знаете, я сегодня благодушно настроен. У меня родилась сегодня внучка.
Поздравляем
так,
вас.
Так что я не хочу зло отвечать. Но вот здесь вот, ну, все-таки такая злая критика в наш адрес и по поводу декларации. Она не обоснована. Ну, хотя бы прочитайте эту декларацию. Там совершенно безобидные положения, связанные с тем, вот там, покушением на какие-то права союзной власти. Да не в этом, не в декларации была причина развала СССР. Главная причина развала СССР – это самому Горбачеву, который выдвинул совершенно вредную, опасную для единства СССР идею союзного договора. Союзный договор, вы знаете, это когда создавался союз в 22-м году. В 24-м году, когда приняли первую конституцию СССР, уже исчез союзный договор. Потом конституция 36-го года, потом знаменитая Брежневская конституция, потом, наконец, уже и Горбачевская конституция. И вдруг вытаскивают идею союзного договора. Что это означало? Это означало делегитимизацию действующей конституции СССР. Сепаратисты из союзных республик сразу ухватились за нее, сказали, ага, значит, действующие законы и основной закон Конституции недействительны. Давайте мы теперь будем создавать вот новую страну, вот теперь будем добиваться больших прав. Вот отсюда начался развал в политическом смысле вот, Советского Союза. ГКЧП почти доконал, а Беловежские соглашения поставили точку над существованием СССР. Вот эта декларация, о которой так много говорят, она с точки зрения идеологической, интерпретационной, наверное, сослужила очень скверную службу. Но с точки зрения содержательной, она не ущемляла прав союзных властей. Надо было просто нам сесть, согласовать эти положения, и союзные власти, если бы они были мудрыми, сказали бы, да, пожалуйста, возьмите эту самую власть у себя в Российской Федерации и проводите свои экономические реформы. У нас и так хватает забот. Не в этом причина развала. Их надо искать совсем в другом плане. Вот затронули проблему Чечни. Конечно, она связана вот с тем ельцинским уже перерождением, вот этой с новой конституцией. Если бы не был бы расстрелян Верховный Совет, мы бы без единой жертвы пришили и были близки к решению этой проблемы противоречий там с тогдашним полудиктаторским или диктаторским чеченским руководством. Да и множество проблем сегодняшних, вот правильно говорят вот наши слушатели от сегодняшней ситуации, они бы не возникли, если бы не было вот этого рокового вот этого события. Кстати, я, наверное, единственный гражданин Российской Федерации, дважды репрессированный. Однажды в 44-м году, годовалом возрасте, это сталинская депортация репрессий, а второй раз вот меня бросили Лефортово. И до сих пор, кстати, не реабилитирован ни я, ни Верховный Совет, ни съезд народных депутатов. Вот вам и демократия. Были бы разумные правители, давно бы сказали, что это же за что же вас расстреляли.
Вопрос Сергея Александровича Филатова. Вот по традиции происходит 12 июня прием в Кремле. Как много ли там народных депутатов России вы встречаете? Востребован ли опыт вашего поколения политиков?
Не приглашают туда.
Даже вас?
Нет, нас не приглашают туда. Нас не приглашают, когда празднуют Конституцию, которую мы создавали. Нас не приглашают, когда празднуют 12 июня. Поэтому я не могу сказать, кто там бывает из наших.
Вот вы сказали, что была конференция. Много ли в ней участвовало депутатов первого призыва?
364 депутата приехало из разных регионов страны участвовал в этой конференции. Мы впервые объединились на этой конференции, оставив вопросы разногласия, особенно по 93-му году, историкам, политикам. Но сегодня, в общем, задача все-таки депутатов объединиться в том плане, чтобы своим опытом, своими, так сказать, взглядами делиться с обществом, делиться, если будет слушать власть, и помогать, так сказать, все-таки не делать тех грубых ошибок, которые делаются последние годы. Все-таки страна вновь превращается в полицейское государство. Это очень беспокоит всех нас, потому что мы начинали с прав человека. И когда мы вообще обсуждали Конституцию, то, например, Сергей Сергеевич Алексеев считал, что Конституция должна ограничиваться содержанием о защите прав человека, свобод человека. Это главное, что должно заботить государство, за что оно должно отвечать. А именно эти вопросы сегодня, они все жестче и жестче путем принятия новых законов, они все становятся жестче и жестче по отношению к людям, и наказание жестче, и обширнее становится наказание. И действия наших силовых структур не прижимаются, не ставятся, так сказать, в рамки закона, а наоборот, дается возможность им, нарушая законы, бить людей, избивать под камерами, под взглядами людей. Это вообще ужас какой-то, что творится сегодня в государстве.
Вопрос, Руслан Иванович, актуально ли сегодня, 20 лет спустя, положение Декларации о государственном суверенитете, или этот документ уже целиком принадлежит истории?
Я думаю, что этот документ все-таки уже принадлежит истории, потому что он же регулировал отношения между Российской Федерацией как союзной республикой и вышестоящим Советским Союзом, центром вышестоящей системы управления. А так как этой схемы уже сегодня нет, то нет и вообще какого-либо смысла там как-то проводить его аналогии и говорить о чем-либо вот с каких-то позитивистских позиций оценивать этот документ вот в плане сегодняшней ситуации. Но Сергей Александрович прав в другом смысле, что, к сожалению, сегодняшние руководители, они забыли, кому они обязаны своей властью. Я хочу совершенно определенно сказать, что если бы не Верховный Совет Российской Федерации, никакой Российской Федерации им не досталось. Российская Федерация была бы подвергнута той же судьбе, что и Советский Союз. Это вот неимоверно тяжелый, ежедневный, изнурительный труд наших народных депутатов спас от распада Российскую Федерацию, когда после гибели СССР вот эти разрушительные процессы плавно перешли уже, собственно, на Российскую Федерацию, и повсюду стали возникать различного рода вот эти сепаратистские республики. Вот именно вот деятельность Верховного Совета и спасла от гибели вот нашу страну и дала, и вручила вот в конечном счете власть вот современным руководителям, которые благополучно забыли о том, кому они обязаны. Кстати, мы же принимали законы. Вот Сергей Александрович не прав в том смысле, что там Хасбулатов выступал против реформ Гайдара. Именно Верховный Совет принял основные законы фундаментального характера, изменяющие природу государства. То есть фактически после ГКЧП, вот в своем вступительном, своем большом докладе, я сказал, что нам надо, видимо, уже пересмотреть вот на систему отношений и осуществить переход социализма на капитализм. Его, правда, в мягкой форме, в демократической форме. На 7-м съезде как раз и шла речь об этой модели мягкого капитализма. То есть мы приняли органические законы, меняющие не только отношения собственности, но и сам строй. В этом разве не заслуга того первого демократического парламента Российской Федерации, который заложил основы существования? Плохая или хорошая Россия сегодня – это другой вопрос. Но именно Верховный Совет и съезд заложили основу существования сегодняшнего государства российского. И, конечно, это следовало бы помнить и знать, потому что они могут сами оказаться в том же положении, в котором мы сегодня находимся.
Вопрос, Сергей Александрович Филатов. Что бы вы пожелали российскому обществу в 20-ю годовщину Декларации о суверенитете?
Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы люди более внимательно посмотрели на то, что делалось в те годы,
и не по внешним признакам, а по сути, так сказать. Потому что то, что было сделано, все-таки это необходимо защищать. Я имею в виду основополагающие наши законы. Если общество не станет на защиту и Конституции, и на защиту, так сказать, основных законов, касающихся прав, свобод, и не заставит государство заботиться и защищать эти права, а не уничтожать их, то мы можем прийти к очень тяжелому финалу. Поэтому мне бы хотелось, чтобы наше общество было более грамотным, более образованным, более просвещенным. Это интерес в этом всех наших людей. И тогда, наверное, вот отправляясь от уважительного такого отношения к тому, что сделано, мы создадим, может быть, некую преемственность, в конце концов, в нашем государстве, когда приходящие люди продолжают дело, а не начинают его сызнова.
Вопрос, Руслан Эмуранович, что бы вы пожелали соотечественникам, поздравляю их с этим праздником?
Я, конечно, хотел бы счастья, процветания нашему народу, успехов нашим руководителям. Действительно, чтобы страна стала могучей, такой вот свободной, чтобы действительно люди ощущали себя так комфортно в нашей стране. И присоединяюсь к тому, что сказал Сергей Александрович, так он неплохо, по-моему, сказал по поводу разного рода негативных процессов, развивающихся в нашем обществе. Конечно, люди должны быть активны, так это несомненно. Вот та активность в начале 90-х годов ведь вдохновляла нас. Вот, и помогала нам, мы ориентировались на мнение людей.
Спасибо большое, Руслан Эмранович, тоже вас с наступающим. Напомню, что политическое значение 20-й годовщины Декларации о государственном суверенитете России мы обсудили с Русланом Хасбулановым и Сергеем Филатовым, входившими тогда в высшее руководство российским парламентом. Впоследствии Руслан Эмранович стал председателем Верховного Совета России, а Сергей Александрович его заместителем, а затем главой администрации президента Ельцина. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флорин.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».